Давайте начнем конференцию нашу. Значит, тема нашей конференции – это Нобелевские премии за 2019 год. Значит, первый наш доклад будет Элизабет Левин. Она расскажет вообще, что такое нобелистика.
Наука-то.
Как со мной, дорогие друзья? Все меня слышат нормально?
Конечно.
Добрый день. Значит, в сегодняшние несколько минут, которые мне отводятся, я, в общем-то, хотела поделиться своими двумя участиями в двух конференциях по нобелистике. Это было 2 года тому назад, в 2017 году, и сейчас повторно в 2019 году. И я, в общем-то, повторю в большой степени 2 своих приветствия, потому что меня на обоих этих конгрессах попросили выступить с почетным приветственным словом ко всем участникам. И мне кажется, что именно это определяло мое отношение к нобелистике как новой отрасли знания, достаточно важный для нашего с вами периода. В общем, у нас сегодня праздничное такое общение, и, в общем, в достаточно неформальной форме. И для того, чтобы сказать, что я сегодня буду говорить очень лично, в отличие от моих обычных презентаций, где есть презентация, где я даю какое-то знание. Здесь я хочу с вами поделиться сначала, в общем-то, 2 экспонатами, которые я готова вам показать, и которые для меня самое важное, что я привезла с этих конференций, на которых я была. И первый экспонат, сейчас я вам покажу, я привезла только часть экспоната, потому что есть бархатная коробочка, видите, красная, это может остаться у меня. Есть тяжелое что-то, что я вам сейчас передам. И дома у меня лежит из красного дерева коробка с дипломом, который весит приблизительно 3 килограмма, который мы должны были везти, и сюда я привезти не готова была. Значит, обратите внимание, что на этой стороне это точная копия Нобелевской премии с Нобелем, Альфредом Нобелем, только по боку написано название Международный информационный Нобелевский центр на английском и на русском языках. Теперь, эта медаль золотая, она уникальная. Таких есть 2 в мире, но они обе, каждая отдельная, потому что обе именные. Потому что это было торжественное вручение. Здесь вы сейчас увидите, кто посмотрит, имя Элизабетта Левин по-английски. Можете, разрешаю это вам пощупать и посмотреть. Кто мне скажет, из чего сплав, спасибо, но она очень тяжелая. Значит, в этом году я была удостоена наравне с еще одним человеком, о котором сейчас расскажу, с профессором Иштваном Харгитаи. Мы 2 были удостоены золотой медали Международного информационного Нобелевского центра за развитие, за вклад в развитие науки нобелистики и за мою книгу, мои книги, которые сейчас были изданы. Это первое, что я привезла. Там надо сказать, что для меня это было полнейшим удивлением, я этого не знала. Когда объявляли о том, кто получает премию, я себе сидела и разговаривала, и не знала, о чем будет речь. В общем, была совершенно удивлена, что именно мне это досталось. А второе, что я привезла с этой конференции, и для меня на самом деле, в общем-то, еще более дорого, не менее дорого, это книга профессора Иштвана Харгитаи. Он сказал, что он был 2-м вместе со мной лауреатом этой премии. И это венгерский еврей, профессор Будапештского университета, один из ведущих химиков мира, чьи книги по симметрии и по симметрии органических молекул строения являются официальными учебниками почти во всех англоговорящих странах мира. И книгу, которую я держу в руках, она издана была сначала в Кембридже, в полном ее варианте. А в России впервые издана в этом году и называется «Наши жизни». Профессор Иштван Харгитаи в этой книге описал свои интервью с 19 лауреатами Нобелевской премии по химии. Он с ними всеми встречался и задавал им вопросы. И после всего написал свои впечатления об этом. Но так, как пишут сегодня, совершенно уникально, тем, что интервью с каждым человеком построено в таком плане, что он проводит параллели между своей жизнью, своими испытаниями, своими центральными вопросами жизни, как человека и как химика, где он идет параллельно с этими людьми. И поэтому книга называется «Наши жизни», потому что это не жизнь одного человека, а он видит сразу, обозревает книгу целого поколения. О том, как странно в мире вообще устроены наши жизни, и как мы пересекаемся, и какие есть законы, я и говорила на своей первой приветственной речи. Дело в том, что Нобелевская премия была учреждена в час Феникса в 1895 году. Ее можно было учредить раньше, ее можно было учредить позже, но она была учреждена тогда, когда во всем мире начались коренные перемены. Это была новая парадигма, которая привели к тому, что родились практически все отцы квантовой физики, Шрёдингер, Дебройль, Нильс Бор, люди, которые глядели на мир другими глазами, и они пришли в момент центрального кризисного перелома вообще в истории человечества. Это, в общем-то, та причина, по которой Нобелевская премия задала новый тон вообще во всем отношении к науке. Потому что если раньше относились, скажем, непосредственно к каким-то технологическим или каким-то изобретениям или открытиям законов, которые делались во имя, скажем так, законов самих, в Нобелевской премии во главу угла прежде всего был поставлен человек. Был задан новый совершенно тип отношения к людям, которые занимаются наукой. Если раньше биографии людей писались, как правило, только для королей, царей, что-нибудь такого, каких-нибудь очень высокопоставленных вельмож, то в Нобелевской премии был задан определенный ритуал, определенный, скажем так, протокол, хотите, при котором каждому Нобелевскому лауреату прежде всего пишется биография. И в этой биографии обязана быть дата рождения, элементарные даты его родителей, откуда он приехал, кто он живет, чем он живет, где он занимался. То есть в конечном итоге во главу угла ставится человек. И таким образом, за столько лет, что мы уже знаем Нобелевскую премию, ежегодно мы получаем, мини-изображение символов человечества. Я вам не скажу, что люди, которые получают Нобелевскую премию, они обязательно самые-самые-самые. Нет. Но они символы своей эпохи. Почему они еще к тому же символы своей эпохи? Потому что Нобелевская премия сразу была установлена не в одной области, не как физика, не как химия, а как практически полный круг интересов, которые интересуют человечество, включая литературу, медицину, физиологию, последствия экономику и мир. С самого начала был, в общем-то, и мир, потому что Альфред Нобель, в общем-то, замаливал свою вину перед человечеством и прежде всего видел историю эту как создание для мира. И вследствие этого мы получили с вами картину, начиная с первого Нобелевского лауреата. Это было в литературе Мommsena, который фактически отец современной истории и создатель истории Древнего Рима. Так вот, когда мы получили с 1817 года рождения, и, в общем-то, последние уже рождаются где-то в 1940-50-х годах, мы получаем картину мира. И в этой картине мира мы получаем, что каждому своему конкретному десятилетию или пятилетию рождаются люди с разными интересами, с разным вообще подходом жизненным. И мы начинаем понимать к тому же и цикличность процессов, которые происходят. То есть мы получаем навар от того, что было сделано. Это была, в общем-то, моя первая речь с моей благодарностью. Сидел там тогда, присутствовал профессор Майкл Нобель, и был его брат другой, тоже Нобель семейства, которым я могла высказать им благодарность за то, что, в общем-то, на базе тех материалов, которые были ими поставлены, я и сумела гораздо лучше создать свой эффект целестиальных близнецов и показать, что из этого следует. Это была первая моя лекция. В этот раз я выступала с другим приветствием, потому что мне было важно уже донести свои личные впечатления уже и после этих двух лет. Вы знаете, чем зачастую важны такого рода съезды, симпозиумы? Казалось бы, езжай на симпозиум, на котором будет представлена только твоя область. Есть такие сегодня. Есть люди, которые делают карьеру непосредственно, скажем, в какой-то узкой области, и им нужно поставить галочку, что они были на каком-то съезде, а сейчас едут. Они платят $500-800 за участие в съезде, приезжают там 500 людей, почти ничего не успевают, ставят птичку и возвращаются домой. Такое тоже есть. Но есть съезды, которых два съезда, о которых хочу сейчас вкратце рассказать, как удивительные вещи, как Нес Ханука в какой-то степени. Это съезд, когда собираются люди из разных областей. В общем-то, так как у нас в Доме ученых сейчас мы это видим, что мы собираемся люди и из филологии, и из физики, математики, инженерии. Собираемся вместе, чтобы обогатить один другого, но не только. Дело в том, что когда мы смотрим именно на биографии лауреатов Нобелевских премий, они представительные, они как бы зеркало своего времени. И вдруг ты начинаешь понимать, что человек, который делает что-то новое, в общем-то, после этого долгие годы, десятилетия, 15, 20, 30 лет, сидит в гордом одиночестве, в лучшем случае. Вы знаете почему? Томас Кун в свое время описал этот процесс так, что наука, с тех пор, как она была создана, делятся практически на два типа ученых. Один тип ученых, причем они оба важны. Томас Кун не сравнивает, кто важнее, не дай бог, кто выше, кто ниже. Один тип ученых занимается тем, что у нас есть какая-то, скажем, определенная парадигма, какие-то законы, и в эту мозаику нужно добавлять. И ты добавляешь, ты улучшаешь какую-то свою конкретную область, она вкладывается в общую мозаику, и весь мир получает новые технологии, новое углубление знаний, и это замечательно. Это один тип ученых. Но есть второй тип ученых, которые приходят и меняют все парадигмы. Они дают что-то совершенно сумасшедшее. Например, так, как говорил и Томас Кун, естественно, про Эрвина Шрёдингера, лауреата Нобелевской премии, который пришел и сделал что-то, о чем никто никогда не думал и не понимал. Причем не просто так, я вам скажу, чтобы такое сделать, нужно было быть словами Шрёдингера. Во-первых, прежде всего учиться поэзии, учиться истории, учиться на филологическом факультете, мечтать быть философом и построить квантовую физику, простите меня за то, что я здесь вам говорю слова Шрёдингера, на основе того, что он изучал прежде всего индуизм, веданство, веды, и построил это на базе синтеза всего, что он в своей жизни собрал. И этот синтез в свое время был настолько поразительным, что Макс Планк на это посмотрел и сказал, ну невозможно это сделать, но он это сделал. И вот, понимаете, Нобелевская премия, как правило, дается не тому первому типу людей, о которых я вам говорила, а именно второму. И в чем здесь их особенность этого рода занятий? Когда ты получаешь первый раз вот это ощущение, что ты открыл что-то новое. И это новое, этот закон, это какое-то новое явление. Ты стоишь перед ним, и вот это чувство какое-то внутреннее. Боже мой, какая красота этого мира, какое счастье это открыть, на меня это свалилось. О, Боги мой, я тебе благодарен. А после этого встает вопрос, а что дальше? Ну вот ты это открыл, желание внутри. Огонь обычно у таких людей горит со всей силы, чтобы тебя сегодня же подать это, поделиться со всеми вами. Но ты же не зря стал первым. Ты стал первым, потому что это настолько необычно, что другие люди еще не говорят твоим языком. Они не понимают, что ты хочешь донести. И, естественно, те, кто знает то, что я занимаюсь темперологией и законами времени, как правило, приходится ждать, кому 20 лет, кому 30 лет. А то ли он мне покажет 5 минут, когда я должна закончить. Приходится ждать, и все это время происходит опять-таки разделение на два типа. Первый тип людей, которые желали, в общем-то, получить за это что-то, какое-то признание за то, что они делали, и хотели то, что называется достижение, а достижение не приходит ни 10, ни 20, ни 30, а у Фарадея 50 лет, то начинается полная прострация, начинается депрессия. Я вам должна сказать, что я имею дело в одним из крупнейших израильских психологов, доктором Янаем, который специально проводит курсы для людей, руководителей высших наших, скажем так, общественных организаций или ученых организаций, которые добиваются успеха и, не получив признания, готовы покончить с собой. И есть люди, которые кончают с собой. Кстати, чтобы далеко не ходить, с Нобелевской премией, во-первых, один из шведских лауреатов Нобелевской премии, узнав, что он получил Нобелевскую премию, пошел и сделал себе харакири ножницами. И от этого помер. То есть поймите, что не все так просто, как это кажется. Иногда достижение человеку идет во вред. И нужно знать, когда оно идет на пользу, когда идет вред. Как можно избежать этого? Когда ты понимаешь, что ты что-то получил, как получил в свое время Галилей, понял, что когда он получил что-то, но он понял, что он получил за счет того, что он сделал свою подзорную трубу, и эту подзорную трубу и телескоп в конце концов все получат рано или поздно. И когда ты это понимаешь, что есть над тобой Творец, что есть законы этого мира, что есть законы времени, тогда у тебя появляется следующий этап. Ты просто спрашиваешь, а что с этим делать? Как я могу поделиться этими людьми? Как я могу наиболее эффективно поделиться с этими людьми? И начинается второй этап жизни. Зачастую, я вам скажу, он гораздо более сложный, чем первый. Потому что первый этап – ты на один с неживой природой и с Творцом. На втором этапе тебе приходится непосредственно иметь дело с людьми. А иметь дело с людьми определяет и то, что Нобелевскую премию, в конце концов, дают людям. И когда задают вопрос, почему не дали там Толстому и почему не дали Менделееву, например, по поводу Менделеева объясняет опять же тот же профессор Иштван Харгитаи, что одна из причин, по которой он получил Нобелевскую премию, было то, что написано было его зятем Александром Блоком, что в общем-то в отношениях он был, извините, примерским человеком, который портил отношения направо и налево. Понимаете? И когда он испортил отношения с теми людьми, которыми не надо было портить отношения, он не получил Нобелевскую премию, потому что она дается прежде всего людям. Но я вам скажу еще больше в Хануку. Мы сегодня идем в Хануку. Есть понятие такое Тегилим. Я вам сегодня один сейчас постараюсь напеть. Напев. Им Ашем ло ивне баит, шавам лу войним бо, им Ашем ло ишмор ир, шав шомер ашомер. В переводе на простой язык Господь Бог говорит Давиду, что если Господь Бог не создал в своем плане временном построение храма, а мы сегодня празднуем возобновление храма, то если бы Давид за то, что он сделал свои преступления, неважно все его остальные замечательные вещи, которые он нам с вами оставил, но за то, что он имел, сделанное противозаконно, он заплатил в полной мере. И храм не получил, не сумел построить. Ему это было сказано. То же самое говорит, что если Бог тебе этот Ир, город не будет охранять, ты можешь охранять сколько угодно, но если нету времени, нету Божественного с тобой, этот город не выдержит. Вот то же самое здесь. Люди разные. Кому-то приходится пройти через испытание, получить Нобелевскую премию. Я вам скажу, что это, безусловно, быть символом своей эпохи, это испытание. И для многих это тяжелое испытание, потому что люди, которые выходят из своего скажем, ежедневного образа жизни, и вдруг сталкиваются с тем, что они должны служить символом и кому-то говорить. Далеко не всем это легко. Более того, это меняет образ жизни совершенно. Я говорила, что мне одной из моих таких замечательных в жизни дорог было то, что я уже 40 лет в очень хороших отношениях с одним из моих профессоров, лауреатом Нобелевской премии, профессором Даном Шехтманом. Получив Нобелевскую премию, он доволен, но у него полностью поменялся образ жизни. Он перестал быть ученым. Расплата, что он стал, он любит это. Он действительно представляет Израиль в мире. Он действительно, в отличие от Гершка, который сидит дома и закрыт. Но дело в том, что есть в Израиле много законов, которые ограничивают, что человек после 80 или после 75 лет не может дальше работать. И тут ничего не поможет. Я вернусь к тому, что скажет Иштван Гергетаи. 19 человек он опросил очень глубоко. Но что в конце концов его интересовало и их интересовало? Это прежде всего вопрос иудаизма. Не зря говорят, что больше всего лауреатов Нобелевской премии среди евреев. Именно за счет того, что, как я вам сказала, именно евреи не имеют вот этой, как бы вам сказать, необходимости того, что перед тобой стоит Папа Римский, и он святее всех святых. Каждый еврей, в принципе, непосредственно разговаривает с Богом. И непосредственно разговаривая с Богом, задает те вопросы, которые в других местах не положено задавать. Именно в это их делает гораздо больше возможными для открытий, потому что они могут ломать общепринятые подходы. Но после всего, я вам должна сказать, что эта книга, если вы думаете, что то, что волнует по-настоящему ведущих лауреатов Нобелевской премии, это даже эти вопросы, так нет. Потому что именно то, что их интересует, это наша общность. А это большинство людей, которые пережили катастрофу. И сам Иштван Харгитаи в 3 года попал в концлагерь. Выжил с трудом. И весь его потом вопрос жизненный. Это как объяснить это? Как подойти к этому? Как сделать так, чтобы этого больше не было? Я вам должна сказать, что это то, что интересует практически всех тех людей, которых он опрашивал, потому что главное, что ими ведет, в конце концов, это именно эта цель. Значит, у меня есть 3 минуты или 2 минуты, сколько у меня есть по часам? Я начала на 5 минут позже. 3 минуты. Я вам хотела рассказать Нес Ханука, который произошел для меня в этом году. Кроме вручения этой медали, честно говоря, я расплакалась, потому что в этот раз, в прошлый раз меня тоже наградили каким-то орденом, я даже никому не рассказывала и не показывала практически. В этот раз я расплакалась. Я вам скажу, что вот это чувство того, что я знаю, что работа была принята, что люди ее прочитали, и что я получила эту премию не просто по какой-то причине, а потому что эта работа до них дошла сама по себе, без меня. Они нашли эту работу сами. Но это меньше, я больше плакала по другому поводу. За месяц до этого я была в Голландии на съезде, собственно, съезде, который устанавливает новое общество научное, пренатальной медицине, которое рассматривает, что делается с нами, наша психология до того, как мы родились. И там был учредительный съезд. 13 человек из 8 стран мира, от физиков, профессора физики до врачей и психологов, и эзотериков собрались вместе, вышли с лозунгом, что главное для нас сейчас в этом мире, для всех, это между родителями, в семье прежде всего, потому что из семейной ячейки вырастет общество. А из этого в обществе, а дальше по всей, по всем, от класса, школы до нашего с вами общества, это прежде всего научиться друг понимать, что мы все разные, и всем относиться сначала с уважением, а потом с добротой. Потому что не бывает доброта без уважения. То есть понять сначала уважать разных, потом научиться с добротой и создать, вот с этим выйти и показать отношение к любому человеку от нуля, от зародыша до 90, 100, 120 лет. Понимать особенности эпохи, особенности времени, особенности людей, их рождения. Надо сказать, что это достаточно съезд был очень необычный. Я хотела делиться, я просила Сашу сказать, что то, что там происходило, то, что у нас были совпадения, то, что у нас там были вещи, которые уму непостижимы, как это происходит, это нужно рассказать, я хочу об этом рассказать. Но здесь, так как времени у меня нет, и мне не была такая возможность дана, я хочу только сказать, что главное, что произошло, что удалось впервые взять вот эту группу людей, которая настроена именно на человека, и стоит человек во главе, привести ее на платформу нобелистики, дать им там возможность выступить, чтобы их работы были приняты с огромным уважением и интересом, чтобы были опубликованы. И вот вчера я получила известие, которое мне вообще нравится, потому что начинаются переговоры об объединении 2 платформ. О том, что нужно этим заняться, о том, что готовы руководители и общество изучения Нобелевской премии, и пренатальной медицине объединить усилия и создать и новую платформу. Уже надеюсь, что она будет, что первые переговоры начинаются в Греции уже в январе месяце. Фу. Это то, что я хотела сказать.
Спасибо.
Спасибо.
Вам кто-нибудь скажет, что это заявку на следующее выступить?
Нет, я подавала много раз, я не знаю. Я не знаю, что такое подавать и кому подавать.
Проводите вы секцию.
Какой секции?
Какой вы хотите выступить? Любую, у нас 5 секций. Любую, какую вы хотите.
Пожалуйста. Да. Писать в Тамбов. Писать в Тамбов. В издательство «Нобилистика», это международное издательство, называется «Нобилистика» в Тамбове. Можно им писать, заказывать. Да, центр в Тамбове. Вы знаете, еще раз, ответ странно. Дело в том, что человек делает место. Профессор Тютюник, химик, профессор был преподавателем и в Институте Менделеева, и в Тамбове. Родился в Тамбове. И поэтому там, где он живет, туда он и привез Нобелевскую семью. Там он создал музей, единственный в мире Нобелевский, куда все Нобелевские лауреаты дают свои экспонаты. И это стало центром всемирным. Я вам скажу сейчас, в этой конференции участвовали представители 11 стран мира. В прошлом году, два года тому назад, там было 50 стран. Грибы. Понимаете, там, где человек живет, если его нужно поддержать, любое начинание сложное. Ему, безусловно, ему нужна поддержка. И я вам должна сказать еще больше. Я на всех этих съездах и в Голландии, и в Тамбове постоянно говорю и про Дом ученых, и рассказываю про нашу деятельность здесь. И это печатается. И это печатается о том, что я это представляю. И привезли в этом году, был и профессор Эткин с нами, была, в принципе, представлена работа профессора Брехмана. Брехман сейчас представляет и в Голландии свои работы, на следующий уже выходит книжка. И мы все, я говорю повсюду о том, что мы идем от Дома ученых в Хайфе, где это база, на которой мы можем представлять свои знания. И профессор Тютюник приезжал сюда, тоже я его пригласила, и он приехал и выступил, и профессор Петров выступал. Так что обмен идет, он идет на большом энтузиазме людей, которые вкладывают в это свою душу. Ну, в общем-то, об Нобелевской премии без души никак нельзя.
Ну, во-первых, спасибо, это такое эссе, впечатляющее, как вы рассказали, но я не понял такую вещь, вот Нобелистика, как вы говорите, вот наука Нобелистика, какова цель формальная всей этой деятельности? Если это вы переведете в область там, литературы, предположим, или филологии, то цель сама не нужна, сам процесс, он очень важен. Если вы переводите в область научную, то так или иначе вы должны сформулировать, ради чего это вы делаете.
Смотрите, я здесь оказалась совершенно случайно, потому что мы с вами, наверное, не знакомы. Моя книга «Селестиальные близнецы», которую я написала, вышла в 2006 году, оказалась без меня совершенно, без моего ведома, приобретенной Нобелистикой. Они меня пригласили 3 года тому назад печататься у них и так далее. Они как наука определили себя, их определили сегодня в мире как наука. При поддержке. Какая цель науки? Исследовать, смотрите, премий в мире есть много. Каждая какие-то дается, я тоже получила премию. Вопрос, что сделала конкретно эту премию такую, что на сегодняшний день ее статус в мире, то, что они знают все, ее престиж настолько высок, что ни одна другая премия с ней не сравнилась. Значит, в принципе, это вопрос, который занимается, считайте, что и психология, с одной стороны, это занимается биографиями, что делает человека гениальным для того, чтобы он мог подняться над человечеством и стать его символом. Это одна часть Нобелистики. Вторая часть Нобелистики – это непосредственно те, которые занимаются работами, которые являются следствиями изобретений тех, которые взяли Нобелевскую премию, получили. Третье – понять вообще общие принципы времени и человечества. Значит, все, что выросло на этом, зачем нужен был приз, премия Нобелевская, и семья заинтересована в этом и поддерживает это. Так как они создали эту премию, также они поддерживают науку, которая занимается исследованиями, последствиями этого явления.
Спасибо. Я думаю, что скажем спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас будет Нобелевская по медицине. Докладчик, доктор Злат.
Спасибо. Так. Нобелевская премия по медицине и физиологии всегда вручается по традиции самой первой. И в этом году удостоили три ученых. Это американцы Ильям Келлин и Грет Семенца, а также британец Питер Ретклифф. Ульям Келлин, 57-го года рождения, в Нью-Йорке, доктор медицины, онколог. Исследователь медицинского института Гаварда, член Академии Американской ассоциации исследований рака. Он действительно изучал изменения мутаций в белках, которые приводят к образованию опухолевых процессов. Следующий ученый – это грек Леонардо Семенца, 56-го года рождения. Он окончил Гарвардский университет, доктор медицины и доктор философии, что сегодня говорил, выступает, что это философы. Он занимает ряд профессорских позиций на кафедрах педиатрии, медицины, онкологии, радиационной онкологии, биохимии в школе медицины, директор-основатель программы по сосудистой биологии Института клеточной инженерии и медицинской генетики. Занимается исследованием механизмом адаптации организма к кислородным голоданию, то есть гипоксии. Питер Ретклифф, 54-го года рождения, британский ученый-медик, молекулярный биолог, специалист по гипоксии, а также потому, как клетки ощущают голод кислорода. Он директор Оксфордского института и член Института исследований рака. Также директор по клиническим исследованиям Института Фрэнсиса, член Лондонского Королевского общества и Академии наук Великобритании, профессор. Высшие научные награды эти ученые достойны за исследование важных процессов жизнедеятельности организма, которые раскрыли молекулярные механизмы реакции и приспособления клеток к изменениям в снабжении кислородными реакции и адаптации к этим изменениям. Кислород, конечно, необходим организму. Это энергетически обеспечивает всю жизнедеятельность нашего организма, в том числе белков, жиров, углеводов, витаминов. Это универсальный окислитель. Без него невозможен синтез таких важных веществ, как адренозин трифосфорной кислоты, рибонуклеиновой кислоты, то есть АТФ. Это основной источник энергии всех живых существ. Тело человека, состоящее из воды, имеет определенное кислотно-щелочное соотношение, которое характеризуется водородным показателем pH. Значение этого показателя зависит от соотношения между положительно заряженными ионами и отрицательными. При отношении их цифры 7 выражает, это нейтральная среда организма. Чем ниже уровень pH, тем среда более кислая. Это от 6,9 до 0. Щелочная среда имеет более высокий показатель, от 7 и далее. В норме щелочная среда организма pH 7,3-7,4. При недостатке кислорода происходит сдвиг pH в кислую сторону, при котором нарушается обмен веществ, что приводит к интоксикации или самоотравлению организма. Переносчиком кислорода являются эритроциты. Если в организме не хватает кислорода, идет процесс окисления и слипания эритроцитов, которые образуют конгломерат. Вот если нормальное состояние кислотной среды, нормальное, то эритроциты спокойно циркулируют в крови и приносят кислород в каждую клеточку, межклеточное пространство, а затем в клетку. После этого они собирают углекислый газ и тоже доставляют в легкие и так далее. То есть процесс обновления кислородом. Но при гипоксии, то есть когда имеется кислородная недостаточность, происходит процесс склеивания эритроцитов, то есть образуется конгломерат. И этот, во-первых, при гипоксии эти эритроциты, они подвижны, и они могут легко изменять свою среду, пройти межклеточное пространство. Но когда имеется недостаток кислорода, они теряют свою возможность к эластичности, к деформации, тем более в конгломерате крупном им очень тяжело попасть в это межклеточное пространство и доставить туда кислород. То есть образуется конгломерат довольно грубый, в результате чего достаточное количество кислорода не в состоянии попасть в клетку. Поэтому наступает недостаток кислорода, который называется гипоксией. И вот это состояние кислородного голодания организма или его органов и тканей, которое вызывается или внешними, или внутренними факторами. Внешнее – это загрязнение воздуха и окружающей среды, условия высокогорья, снижение кислорода во вдыхаемом воздухе, отравление угарным газом и еще один фактор, который нас непосредственно здесь касается, это непроветриваемое помещение. Это тоже важный фактор, который при работе в таком помещении, я не исключаю, что может наступить длительная гипоксия. Внутренние же факторы, это, они образуются при патологических состояниях и при болезнях. При болезнях органов дыхания, это и пневмония, и бронхоспазм, и отек легких. При поражении сердца, сердечно-сосудистой недостаточности, это поражение сердца и сосудов, атеросклероз, инфаркт, порог сердца, диабет, болезни крови, болезни почек. И такое голодание кислородное может наступать и при перенагрузке организма, при физической работе, когда повышается потребность в кислороде. Особенно чувствительный кислородный недостаточный, конечно, сердце, печень, легкие и так далее. Но организм, есть процессы адаптации, то есть процессы, когда изменяется обмен веществ, и организм старается восполнить этот недостаток. Для этого есть специальные рецепторы. Одни из них – это рецепторы, которые непосредственно прилегают к сонной артерии, так называемые каротидные тела. Функция этих тел – обнаружить изменения в парциальном давлении кислорода или углекислого газа, и когда его кислорода недостаточно, они посылают импульс и сигналы и в головной мозг, которые учащают дыхание. И тогда учащенное дыхание, насыщая, идет опять приток кислорода и так далее. Вот за счет изменения вот каротидных синусов, это целая история, особенно при гипертонической болезни, при остеохондрозе тоже наступает изменение, потому что ущемляется сонная артерия и может тоже наступить процесс голодания. Угроза организму представляет собой продолжительная гипоксия, которая приводит к интоксикации и закислению организма. При этом клетки недополучают кислород для нормального энергетического обеспечения и течения жизненных процессов. При длительном кислородном голодании идет процесс накопления молочной кислоты, сдвиг кислотно-щелочного баланса в кислую сторону, ацидоз. При этом нарушается микроциркуляция в тканях, неэффективное дыхание, нарушается работа сердца, печени, почек и так далее. Причем процессу гипоксии, особенно в последнее время, уделяется очень большое внимание в медицине, потому что вот раньше, когда я работал врачом, на протяжении многих лет не измеряли у больных недостаток кислорода. По крайней мере, при мне это было. Когда я работал, не было таких аппаратов. Сейчас, не дай бог, чтобы кто-то, конечно, не попадал в больницу. Когда в Израиле попадают в больницу, то первые, особенно при болезнях сердца, легких и так далее, надевают сюда пульсометр, и он тут же вам выдает количество кислорода в крови. Норма считается 95% кислорода. Если меньше, это уже гипоксия, и врачи вынуждены принимать какие-то меры. Кислородное дыхание энергетически обеспечивает процессы обмена в организме. Но при длительной гипоксии происходит замена дыхания с использованием кислорода на получение энергии другим путем. Процессом, как мы говорят, анаэробный процесс. Процесс гликолиза или ферментации, или расщепления глюкозы. И вот это значит запускается совсем другие механизмы, которые вот этот распад глюкозы и обеспечивает нам в какой-то мере восполнить дефицит кислорода. То есть оно длительное кислородное голодание может привести и к перерождению нормальных клеток. Снабжение кислорода, как я уже сказал, ткани обусловлено эритроцитами. Это клетки, функцией которых является перенос кислорода из легких тканей, а затем транспорт углекислоты в обратном направлении. Образование эритроцитов в костном мозгу стимулирует гормон эритропоэтин, благодаря которому происходит рост новых клеток, которые переносят кислород. Это белок, стимулятор кроветворения.
ходе которой образуются красные вот эти кровяные тельца, эритроциты. Секреция эта эритропоэтина усиливается при кровопотерях, анемии, при железодефицитной анемии, при болезнях почек, болезнях крови и так далее. Долгое время, однако, оставалось загадкой. Было неизвестно, как именно клетки чувствуют недостаток кислорода и какой механизм обеспечивает эту адаптационную реакцию. И вот эту загадку и раскрыли наши ученые. Они заложили основу для понимания того, что содержание кислорода и как это содержание влияет на клеточный метаболизм и на физиологические функции. Грег Семенса и Питер Рэтлиф изучили ген эритропоэтин и запуск его работы в ответ на гипоксию и кислородное голодание. Семенс открыл, что между процессом активизации гена эритропоэтина и накоплением, процессом накопления кислорода и образованием ДНК есть посредник, белковый комплекс, гипоксия, индуцирующий фактор. Наташенька, раздайте три туда и три туда, чтобы люди посмотрели. Фактор индуцируемой гипоксии. То есть, когда наступает гипоксия, стимулируется вот этот генетический фактор, который способствует выработке эритропоэтина, стимуляции эритропоэза и обеспечения организма кислородом. В том случае, когда в клетках достаточно кислорода, этот фактор не активен, и он себя, как правило, не проявляет. То есть идет обычный обмен веществ, который необходим. А если образуется вдруг больше, чем надо количество, его убивают другие белки. Вот за открытие, они называются протеосомы. За их открытие тоже вручали Нобелевскую премию. Механизм, с помощью которого клетки реагируют на концентрацию кислорода, играет важную роль при различных болезнях. Определительной гипоксии клеток ввиду недостатка кислорода происходит замена и переход на бескислородный способ дыхания и получение энергии ферментации и распада глюкозы. То есть наступает за счет гликолиза, распада глюкозы и развития тканей, развития обмена веществ и так далее и тому подобное. При этом при гипоксии тоже лауреат Нобелевской премии Отто Варга еще в 30-х годах прошлого столетия написал, что этот процесс гипоксии сопровождается избыточным образованием белков, то есть не только улучшает, то есть рост эритропоэтина и компенсирует эритроциты, но он активизирует рост тканей, особенно рост сосудов. И вот этот рост тканей, то есть гипоксия длительная, при котором идет рост сосудов особенно и рост тканей, наряду, что это компенсационный процесс, стимулирует и способствует возникновению опухолевых процессов. Поэтому не зря говорят, что рак любит сахар. И рак способствует росту сосудов и своему росту, то есть сахар. Вот поэтому установлено, что раковые клетки растут только в кислой среде. А в насыщенной среде кислородом они погибают и получают энергию из бескислородного способа дыхания. Таким образом, еще раз подчеркну, все нормальные клетки имеют абсолютную потребность в кислороде. А раковые клетки могут жить без него и развиваются без него. Таким образом, одной из причин возникновения опухолевых процессов является длительное кислородное голодание или гипоксия клеток. Ученые обнаружили, что механизм, позволяющий клетке чувствовать недостаток кислорода, работает практически во всех тканях. Грег Семенса выяснил, что недостаток кислорода влияет на участки белков ДНК, отвечающие за производство эритропоэтина. Я уже обратил ваше внимание, что в клетках, когда достаточно кислорода, вот этот фактор, индуцирующий фактор, он не активен и себя не проявляет. Однако при длительной гипоксии происходит сбой в его работе, и он индуцирует и усиливает процесс недостатка кислорода. То есть усиление эритропоэза с одной стороны хорошо, определительной гипоксии, когда этот фактор активизируется, он повышает риск и вероятность перерождения нормальных клеток и развития опухолевого процесса. Но всегда есть закон борьбы противоположности, да? А если механизм равновесия, который приостанавливает этот патологический вредный процесс в организме? Вот здесь на этот вопрос ответил другой ученый, тоже лауреат Нобелевской премии, это Уильям Келлин. Он изучал редкое генетическое заболевание, которое увеличивает риск развития рака. Он обнаружил, что вот риск развития этого ракового процесса происходит из-за сбоя в работе другого гена, опухолевого супрессора, вон Хиппель-Ландау, так он Линдау назвал. Супрессия – это значит подавление, что это ген, белок, который подавляет опухолевый процесс. И так, когда он активен, он подавляет опухолевый процесс. Это так есть. Он супрессор. Но потеря активности этого гена приводит к запуску другого механизма, уже известного нам фактора, индуцируя гипоксии, что приводит к гиперсекреции различных факторов роста, в том числе сосудистой системы, не исключая развития опухоли. То есть, итак, эти ученые и получили Нобелевскую премию, что они установили, что как раз это в табличке я вам дал, что при длительной гипоксии происходит сбой в работе гена гипоксии индуцирующего фактора. Он усиливает недостаток кислорода, что приводит к образованию и развитию опухолевого процесса. Другой же фактор, ген-супрессор опухолевого процесса, белок, он подавляет активность опухолевого процесса. Потеря его активности приводит к запуску механизма накопления индуцирующего фактора, который приводит к гиперсекреции факторов роста и развитию опухолевой ткани. Таким образом, этот опухолевый супрессор и белок, он его еще называют антионкосупрессор, отвечает за другой белковый комплекс, гипоксия, индуцирующий фактор, и меняет его активность в зависимости от насыщения кислородом, что и приводит к изменениям воздействия вот этого онкологического фактора на различные процессы. Таким образом, с помощью этих белков можно изменить рост и развитие раковых клеток и даже полностью остановить развитие опухолевых процессов. Как отмечает Нобелевский комитет, эти ученые открыли молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни недостатка кислорода, динамика которых один из самых важных адаптационных процессов жизни. Эти исследования, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, играют важную роль в понимании процесса развития злокачественных опухолей, в центре которых всегда существует кислородное голодание, болезни почек, крови и так далее. Именно поэтому они положили путь для создания новых перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями. Если искусственно создать вот этот белок антионкосупрессор и вводить его как лекарственное вещество, то он будет подавлять вот этот фактор белковый, который продуцирует, повышает гипоксию и способствует росту сосудов и опухолевых тканей. То есть открылась перспектива создания фармакологических средств для подавления опухолевых процессов. Вот за это они и получили Нобелевскую премию. А что интересно, как сегодня говорили, кончая жизнь самоубийством и так далее, что сам факт присуждения Нобелевской премии является стрессовым фактором для многих ученых. В этом случае интересно, что когда эти лауреаты, они действительно принимают эту радостную весть, иногда очень в стрессовом состоянии, иногда как розыгрыш. Так вот, эти лауреаты еще крепко спали, когда им позвонили из Нобелевского комитета. Последним, пишет один из секретарей, я позвонил Келлину, что было непросто. У меня не было его номера телефона. Сначала дозвонился до его сестры, которую разбудил. Она мне дала два номера телефона. Один из них оказался неправильным. Когда я наконец дозвонился до него, он был безумно счастлив и в том же время так растерян, что потерял дар речи, и у меня зазвонили звонки динь-динь-динь-динь, то есть положил трубку. Рассказал на пресс-конференции секретарь Нобелевского комитета Томас Перл. Вот так выглядит сегодня открытие наших ученых.
Большое спасибо. Значит, все вопросы после окончания всех докладов.
Потом, да,
вопрос.
Да.
Надо было объявить. Просто Эльза должна была уходить, она попросила, как говорится, вне регламента это сделать. Значит, а следующий наш доклад будет о Нобелевской премии по литературе. Докладчиком у нас будет Вениамин Арцис.
Принято считать, что премия по литературе и премия защиты мира являются премиями политики, в отличие от физики, химии, а не науки. Но примеров это доказывает. Например, Обаме, президенту, дали премию через месяц после того, как он вступил в срок. И когда братья-мусульмане, победе которых он очень способствовал, стали сжигать христианские церкви в Египте, и большинство лидеров западных стран письменно протестовали, Обама отказался протестовать. И когда Нобелевскому комитету нашлись смелые люди, предложили лишить его премии, там ответили, что не предусмотрено лишение премии Нобелевским комитетом. Значит, что касается наших литераторов сегодняшних, в этом году присудили за 2 года, за этот и за прошлый. Почему так? Случаи, когда давали, вернее, когда не давали, были и в прошлом. В 1939 году, после того, как Чемберлен, Деладье, французский премьер, и Гитлер в Мюнхене решили судьбу Чехословакии, фактически подготовили Вторую мировую войну, но все говорили, что это будет мир. И поэтому Нобелевский комитет единогласно номинировал их на Нобелевскую премию в ноябре месяце. Но Гитлер, прошу прощения, в августе месяце, но Гитлер спас Нобелевский комитет тем, что 1 сентября напал на Польшу, и они отложили это присуждение, и всю войну не присуждали за мир, потому что не знали, кто победит. Победитель получил бы эту премию. Почему в прошлом году не дали премии по литературе? В прошлом году произошла очень нелепая история. Выяснилось, что у одного члена Нобелевского комитета муж с женой разговаривал на эту тему и продавал газетам, кого куда выдвигают. Нобелевский комитет страшно злился. В конце концов он установил, кто это сообщает. Об этом написали в прессе, и тут на этого товарища навалилось несколько женщин по сексуальным безобразиям. С большим удовольствием шведы этого товарища посадили на 2 года в тюрьму. Король распустил литературную секцию, и в этом году дали за прошлый год и за это. За прошлый год дали полячке Ольге Токарчук. В Польше уже 5 человек получили Нобелевскую премию по литературе. Мы все знаем только одного — Сенкевича. В свое время шло его кино «Крестоносцы», двухсерийное кино, в котором он показал, как Польша боролась с крестоносцами. Токарчук – человек леволиберальных взглядов. Она написала книгу «Бегуны», которая описывает, что это не бегуны, кто меняет место проживания. В Нобелевском комитете ей присудили премию с такой формировкой: за воображение повествователя, который со страстной формой, но с энциклопедической точностью показал, что перемена места жительства в наше время – это нормальный способ жизни. Естественно, что
Естественно, что руководитель общего рынка в Брюсселе с восторгом встретили ее награждение, так как они хотят сломать национальные границы и стать полноправными хозяевами, а то сейчас национальные руководители против. Но тем не менее, не будем о ней говорить плохо, я прочитал ее книжку «Книга Иакова». Она, вы помните, Авраам родил Исаака, Исаак Якова. Она очень тепло описывает библейских героев и современных евреев, проявляет очень большую объективность, что Польша непросто. Более того, она написала много рассказов о поляках, которые спасали евреев во время войны. Если вы думаете, что в Польше это легко делать в наше время, вы ошибаетесь. В Польше с удовольствием хорошо пишут про Израиль. Вот польские студенты приехали в Израиль, тут поработали в каком-то кибуце месяц, приехали домой, с восторгом описали. С удовольствием все газеты поместили их статью. В Польше нет антисемитизма. Израиль, все в порядке. Но внутри страны не хотят никаких упоминаний про евреев. В Польше было 3 миллиона евреев перед войной, а сейчас 5 тысяч. Как вы понимаете, в 600 раз упало. А антисемитизм как был, так и остался. В свое время, когда к Уинстону Черчиллю пришел один польский представитель, который во время войны был у него, от польского иммигрантского правительства, и пожаловался ему на эту ситуацию после войны, Черчилль сказал: «Дорогой мой, для антисемитизма не нужны евреи, хватит одних антисемитов». Вот поэтому в Польше ее единственная страна, где ее сильно ругают, это Польша. Министр культуры Польши заявил, что я не читал Токарчук и не буду. Но ее читать легко, она пишет легко, спокойно, с благородными идеалами. Конечно, это не Фазиль Искандер, не Грехан Грим, помните великую книжку «Тихий американец», не Оруэлл, не более такие титаны, как, скажем, Толстой и Чехов, все они не получили Нобелевские премии. Но против нее нет возражений, читаются легко и благородные идеалы. Что касается лауреата за этот год, Питера Ханки, тут разнообразные мнения. Когда люди рассказывают о литературе, то они невольно высказывают свои взгляды. И я не исключение, поэтому вы можете придерживаться других взглядов. Нет ничего удивительного, по этим лауреатам такие разнобои, особенно по Петру Хинке, второму австрийскому, за этот год. Поэтому нет ничего удивительного, что если вы будете другого мнения, я только настаиваю на том, что я говорю не то, что я понял, а не то, что какая-то политика мне давит. У вас могут быть другие мнения, и не удивляйтесь. Петер Ханке родился в декабре 1942 года. Его мама была, родился в Словении. Его мама была славянка, то есть славянка. Папа был немецкий офицер, который служил в Словении. 1942 год, декабрь. Офицера куда-то послали, война, в другое место. Он и не знал, что его любовь беременна. А она узнала, что она беременна. За ней ухаживал еще один человек по фамилии Хантке. Она ему рассказала, что и как. Он сказал: молчи, это мой ребенок, никто не должен знать. Будущий лауреат узнал о том, что у него отец не тот, кто он думает, когда он окончил школу. Ханке с мамой прожили в Словении. Он в своих еще студенческих и школьных рассказах со слов мамы рассказывает, когда в конце войны английская авиация начала их бомбить, как они прятались по пещерам, и когда кончилась война, их, и, так сказать, кого он считал отцом Ханке, а он был в Берлине, работал трамвайщиком. И после войны он приехал за ним и увез Берлин назад. И в своем, значит, он там жил, папа жил в советской зоне, и сына воспитывал о том, что плохо в советской зоне. А мама славянка, славянка, по-другому сына говорила. И вот эта двойственность с ним осталась, и он до конца жизни сохранил хорошее отношение к России. И в России сейчас идет кино его, не первое кино, которое его идет. Особенное кино, сейчас о нем будем говорить. Ханке жил в Германии еще до того, как Германия в Берлине построила стену разделительную. Отец решил уехать. Он в своей книжке описывает, как они тайком бежали, уже тогда бежать было трудно. Прятали там где-то в каких-то автомобилях и приехали в родную Словению. О жизни в этой Словении он написал свой первый крупный роман, который, это первый и последний роман, который удовлетворительно встретила церковь. Почему? Он описывает там, как жили простые крестьяне. Работали добросовестно, дома уходили, закрывали, соломинку протыкали, значит, дома нет, не заходи, никакого рабства. Все ходили в церковь, все дружно пели песни, вечером играли в карты, водку пили, ну, шнапс, очень умеренно, потому что завтра на работу. Так и вот они и говорят, как же, нельзя. Отец, кстати, Ханкин, ну, не родной отец этот, пил прилично. Ему, ну что взять, он немец, он не славянин, не словенец, вернее. Вот. Он хоть пил много, но когда Ханки учился и бедствовал, денег не было, отец очень прилично помогал. Поэтому Ханки на всю жизнь остался благодарен ему. Значит, они жили некоторое время в Словении и потом решили перебраться в Австрию. Приехали в Австрию, он там пошел в школу. В школе он учился отлично. Ему очень повезло, что учитель по литературе сразу заметил в нем талант и всячески его убеждал, что ты должен этим заниматься. Потом он поступил в институт юридический. И на третьем курсе, когда он был, ему было 24 года, то есть он родился в 42-м, а это в 66-м. Опубликовали вот эту книжку, как крестьяне живут в Словении. «Шершни» называется. Вот. И один издатель отказался категорически принять эту книгу к изданию. А второй с удовольствием принял, издал. Он был в таком восхищении, что решил бросить учиться. С третьего курса ушел и посвятил себя литературе. Он написал около 100 книг. Некоторые книги на русский язык переведены, некоторые в интернете есть. Вообще в России, я повторяю, его с удовольствием встречают. Вот я когда открыл его книги, 100 книг, стал читать, смотрю, книга «Страх вратаря перед 11-метровым ударом». Я даже обрадовался. 80 лет назад я за сборную школы играл вратарем футбола, тут «Страх вратаря», все, бросил, стал читать. Читаю и возмущаюсь. Ну, судите сами. Вратарь по фамилии Блох поругался с судьей во время матча. Судья его выгнал, и команда недовольная его выгнала из команды. Вот он идет, не знает, что делать. Денег у него много. Он может тут выпить, там закусить, все считает. Приходит в гостиницу, какая-то дама его увидела, намекнула ему. Он заходит с ней, значит, любовь у них до утра. Утром он по непонятной мне причине задушил ее. Если вы думаете, что, чтобы не платить ей денег, вы убеждаетесь. Она и не просила денег. Вот она увидела статного мужика, и вот он вышел, ходит, гуляет по городу, вот на этом уровне все. Приходит в гостиницу, смотрит телевизор, а там показывают, как австрийская полиция ищет убийцу той женщины. Ты ищет, все. Он решил, не буду я это смотреть, позвонил жене, как у тебя дела, она говорит, у меня хорошо. Он с горечью думает, она даже не спрашивает, а как у меня. Плюнул, пересел, и вдруг за соседним зале люди смотрят футбол. Он с удовольствием сел, ну он все-таки футболист, стал им объяснять, его авторитет прыгнул выше крыши, все с удовольствием, и тут судья назначает пенальти. Он с удовольствием говорит, Каждый вратарь про каждого пеналиста в другой команде знает, куда он бьет, в левый там или в правый угол. Я знаю, что этот бьет обычно в левый, но иногда, чтобы перехитрить вратаря, бьет в правый. Вот этот вратарь стоит и думает, куда он будет бить. Видите, он глазами моргает туда-сюда. Игрок разбегается, бьет прямо в вратаря, вратарь ловит мяч. Если вы думаете, что это не конец рассказа, вы удивляетесь. Вы меня удивляете. Так же, как я удивился. Я думал, что что-то дальше будет. Ничего подобного. Поэтому кино поставил фильм, в котором, как сказал один товарищ, лучшие кадры – это показ футбола. Ну, он был бунтарь 60-х годов. Помните, тогда молодежь поднималась, шумела, кричала. То поколение сейчас примерно нашего возраста, чуть моложе, вот, они на его стороне считают своим, и часть новаторской интеллигенции его защищает, поэтому он пишет книги и легко их издает. Хотя в Австрии есть газета, которая проводит конкурс «Идиот года». Вот, он ни разу в «Идиоты года» не попал, но номинантом каждый год был. Если читать, вот другая его книга, другая его книга посвящена матери. Она тяжело читается, потому что мать от переживаний потеряла смысл жизни, ничем не интересовалась, сошла с ума и покончила с собой. Вот несколько переводов этой книги. Мне больше всего понравился перевод «Нет желаний, не будет счастья». И он пишет о матери с большой любовью, хотя тяжело читать, но чувствуешь, что писать. Чувствуешь. Вот, что вот она ничего не хотела, он убеждал ее, что надо, мама, займись этим, займись этим. Он сам очень хорошо вышивал и расшивал рубашки золотом и серебром и дарил их друзьям. И когда у него был юбилей, все друзья сговорились и пришли в этих рубашках. И было впечатление, что это какое-то средневековое рыцарство собралось. Он маму уговаривал, мама, давай будешь вышивать туда-сюда. Она ничего не хотела делать. И он в книге пишет, что если у человека нет желаний, то он обречен на несчастливую жизнь. Неважно, какое у тебя желание, посадить деревья, построить дом, поехать куда-то, посмотреть другой город. Но если желания нет, не будет счастья. Эта книга, повторяю, тяжело читается из-за ее содержания, но чувствуется, что он писатель, и писать может. Но не в каждой книге это чувствуется. Вот есть такое хорошее слово русское – «выпендрёж», «выпендриваться». Вот у него это очень часто бывает. Чтобы ошарашить публику, вот он, например, в одной книжке не в уста какого-то героя, а в свои уста вкладывает фразу: «Я не люблю компьютер, потому что в нем мало эротического». Ему критик ему написал: как же так? В телевизоре сейчас, в компьютере сейчас прямо пишут. В компьютере, да. Детям до 18 лет, если вам нет 18 лет, не надо смотреть. Прямо объявляют детям, что надо смотреть. Вот. Как же так? Нет. Или он пишет книжку про грибы. Хорошо пишет. Я сам люблю собирать грибы больше, чем есть. Читал с удовольствием. И вдруг он в конце пишет такую фразу, непонятно для чего. Все-таки самое лучшее, что есть в грибах, это когда их режут, а они скрипят. Черт, почему такие вещи? Удивительно. Просто удивительно. Другая его книжка называется «Оскорбление публики». Он там такие вещи пишет в глаза, это пьеса, про людей такие вещи в глаза говорит, что вы дерьмо, вы то, вы все. Да как вы меня слушаете, вы должны были давно уйти, не слушать. Что, вы хотите узнать еще правду, что я про вас не сказал? Сейчас скажу. Часть людей уходила, часть с восторгом хлопала ему. Оскорбление публики. В России книжку вежливо назвали «Поношение публики». Большое впечатление произвела на весь народ его книжка «Небо над Берлином». По ней поставлено кино, сейчас она идет в России. Это очень хорошо, я приятелю позвонил, он его как раз смотрел. Сценарий этого фильма получил в Каннах приз. Сценарий. И вообще говоря, у него 13 сценариев, и вообще говорят, что это первый писатель, которого можно рассматривать как киносценариста, получившего Нобелевскую премию. Я, честно говоря, думал, что «Небо над Берлином», значит, война, летчики там стреляют, убивают. Ничего подобного. Берлин, стена. Тут парень живет, тут девушка. Любит друг друга, а встречаться тяжело. А наверху ангелы. Страшно хотят помочь этим людям. Они им что-то, в общем, туда-сюда. И парень клянется, что лучше я попаду в ад, чем я предам свою любовь. Я думал, как он кончит это, предал парень или нет. А он никак не кончил, вот этой фразой и кончил. Но кино поставил человек очень умело, поэтому кино пользуется большим популярностью в мире. Вот говорю, в Канне он получил приз, потому что призывается, что любовь выше всего. Нет ничего выше этого дела. Четко пишет. Он сам был женат, дважды оба раза удачно, поэтому он мог об этом писать сознанием дела. Вот. Он очень, у него публицистических книг, публицистических почти нет, не с исключением Милошевича. Вы помните, это сербский руководитель. Поскольку он славянин, то он горячо поддерживает сербов и считает, что Милошевича судили неправильно. Конечно, Милошевич изверг, его судили правильно, неправильно, что рядом с ним не посадили извергов с другой стороны. Он пишет очень смело, что Милошевич, когда начал душить соседние народы в рамках Югославии, то Ельцин ему сказал: зря ты это делаешь, перестань, плохо кончится, туда-сюда. Они поругались с Ельциным. Ельцин был президент. Поругались настолько, что Клинтон решил, что он может перетащить на свою сторону Югославию. И он стал говорить Милошевичу, который был президентом. Причем сказал это при журналистах. Правильно ты делаешь, не позволяй сепаратистам, души их, все. И вот Милошевич на суде спокойно заявляет: а вы требуете вызвать Клинтона. Он тогда сказал, что я делаю правильно. Судьи пришли в ужас. Что делать? Ханке все это пишет и пишет, что когда заболел в Гааге на суде, нам тоже скоро туда придется попадать, как вы знаете, вот, то он попросил, чтобы его отпустили в Россию, и судьи бы с удовольствием отпустили в Россию, если бы он бы не вернулся на суд, потому что они знали, как его судить. И они: нет, будешь тут, будем мы тебя судить. Он в скорости в тюрьме умер. В Ханке такая фраза: я не настаиваю, что судьи принимали в этом участие, но что они искренне радовались, что суд можно прикрыть, это я видел. Поэтому он пишет: я мечтал о Нобелевской премии, но я никогда не думал, что мне ее дадут из-за Милошевича и сербов. И то, что Нобелевский президент на это пошел, на Нобелевский комитет на это пошел, честное слово, я удивлен его смелости. Вот. Нет, еще вот одна книжка, даже две, уложусь в 3-4 минуты. Одна книжка его, в которой он разбирает вопросы философии, всего-всего. Названия всех книг у него очень своеобразные. «Мой час», у меня в какой-то бухте, в неизвестной, нет, не в неизвестной, в какой-то бухте. Он разбирает вопросы философии, искусства, высказывает свои взгляды, природе гимн. Искусство хвалит только в том смысле, в каком он его понимает. Писатели прошлого, он не боится этого слова, это хлам. В хлам попали люди, которых мы с вами искренне уважаем. Правда, Шекспир и Бальзак, это должны остаться как два примера, как тогда писали и как теперь писать не надо, потому что жизнь новая и новые приемы. Ну, можно что угодно по этому поводу говорить, но очень многие его поддерживают, эти взгляды. Последняя его книжка, которую, ну, нельзя не рассказать, называется «Дон Жуан». Мы все привыкли, что Дон Жуан такой гуляка. Дон Жуан жил в XIV веке, его звали Хуан Тонарил. Он вместе с испанским королем гулял безобразно. Многие дворяне хотели его засадить в тюрьму, но король своего товарища поддерживал. Однажды Дон Жуан, чтобы завладеть женой одного человека, убил командора. Так командор попал в этих, во всех этих каменных гостях и так далее, в эту легенду. Но дворяне его схватили, убили, тайно закопали. И в 17 веке испанский писатель Торсо де Молина написал «Севильский распутник» книгу. И тут все навалились на эту тему. И Пушкин, и Моцарт, кто угодно. У Байрона Дон Жуан гуляет с Екатериной, нашей царицей, хотя у них 400 лет разница. У Просперы Мереми Дон Жуан осознал, какой он нехороший человек, и просит на его могиле поставить памятник. Я самый плохой из живущих людей. Очень своеобразно поступил Ханки, ну, сами понимаете. У него Дон Жуан, прекрасный семьянин, но он такой властный, красивый, женщин сходит без ума, а он, это позволяет ему создать очень остроумные ситуации. Вот одна женщина к нему и так, и сяк, а он, у меня жена, она ему говорит, я из-за вас здоровье потеряю, сколько можно вам объяснять? Говорит, господи, вы не теряйте здоровье, что вы хотите? Утром он встает и думает, ой, как нехорошо получилось, что я скажу? Ой, но зато она ушла здоровая. Вот на этом уровне, зачем он это написал, не знаю, но это читать легко. И поэтому эта книга получила широкое распространение, читать легко. Выводы. Большая часть современной новаторской интеллигенции искренне считает, что творчество Петра Ханки, абстрактная живопись, абстрактная музыка, абстрактная скульптура – это закономерное отражение искусства на сегодняшнюю жизнь. И в будущем так это и будет оценено. И те из нас, кто этого не понимают, те просто устарели и подпадают под тот хлам, которым назвал Ханки и так далее. Правильно это или нет, у нас могут быть разные мнения, но Нобелевский комитет считает так.
Спасибо.
Хотя я не нарушил регламент, но я считаю, что это одно из интереснейших у нас выступлений. Спасибо. Так, у нас следующий. Выступление будет посвящено Нобелевской премии по химии. Будет Ашкеназий Ларион.
Сказали по химии.
Ну?
По химии это
по химии.
По химии.
Да.
Это
да.
По твоей части.
Но, к сожалению,
Тут будешь, да?
Может,
он шуметь будет.
Надо будет, там уже
нарисовывается.
Ой. Да,
конечно. Вы только нам рассказали. Да. Я теперь я думаю все время об этом. Что дышать нечего.
Он кислорода не добавит, просто охладит.
Не, он, наверное, как вентилятор поставит.
Расходит.
Он тоже расходит.
Вентилятор не добавляет.
Семен, нет. Нам дали такое помещение, чтобы...
Да, он не сказал, что это помещение.
Нам дали такое помещение.
Но мы тут сидим два часа в неделю.
Да, если сидеть целый день... Я же сразу, когда еще пришли, говорю, председатель, замсовета,
туда. Чем моего сообщения, это есть поступление Нобелевской премии в области химии. Нобелевская премия по химии была присуждена трем профессорам, трем замечательным ученым. Это Джону Гуданову, профессору Техасского университета. Это Стэнли Миттингам, профессору Вингентомского университета. И Якири Йошина, профессору университета Мейко в Японии. Но прежде чем приступить к основной своей теме, я с вашего разрешения сделаю маленькое вступление. Я не могу не рассказать об одном очень удивительном, очень замечательной ситуации, которая сложилась в истории присуждения вообще всех Нобелевских премий. Во-первых, как возникла идея организовать фонд по присуждению премии у Нобеля? Есть такое мнение. Как-то утром, где-то в ноябре 95 года, Альфред Нобель встал утром, умылся, начал пить кофе вкусное и смотреть газеты утренние. И вдруг он читает: «Некролог. Умер Альфред Нобель. Продавец смерти умер». Но он догадался, что сведения о смерти несколько преувеличены, что умер-то на самом деле не он, а умер его брат, тоже фамилия Нобель была, но другое имя, но недобросовестная газета вот так вот это написала. И тут он задумался: это ж какую память о себе я оставляю человечеству? У него было 350 патентов у Альфреда Нобеля. И только один из них касался динамита. Но именно этот патент и запомнился всем людям. И он подумал: все, я буду у человечества как создатель смерти, создатель динамита. И тогда он решил создать этот фонд. Практически почти все свои сбережения, у него было 10 заводов, 90 заводов, они, правда, выпускали в основном вооружение, конечно, но все равно он все свои сбережения, почти все, перевел в деньги и создал этот фонд. Когда он умер в 96-м году, в 95-м году, в 96-м году, когда он умер, родственники его пришли в ужас, падали в суд на него, чтобы отменить, ну как же такие, но настолько это его завещание понравилось всему человечеству, что они, конечно, родственники ничего не смогли добиться. Но, а теперь я хочу рассказать именно о том удивительном случае, уникальнейшем случае, который произошел в истории присуждения Нобелевских премий. Саш, следующую, пожалуйста. В 1903 году замечательная женщина, химик Мария Складовская-Кюри, получила Нобелевскую премию. Через два года, в 1903 году она получила Нобелевскую премию по физике, а в 1911 году она получила премию по физике. Или химии. Потому что один раз по химии, один раз по физике. Это само событие достаточно удивительное. Но я не об этом даже и хотел еще сказать. Есть еще более удивительные события. Следующее, если можно. Дочь Марии Складовской-Кюри Ирен и ее муж Жолия Кюри в 1935 году получили премию по химии. Газеты писали: все газеты писали, История всех времен и народов не знает примера, чтобы две супружеские пары в двух последовательных поколениях внесли столь большой вклад в науку, как семья Кюри. Хочу еще раз вернуться к Марии Складовской Кюри. Она получила премию по химии за развитие, открытие элементов радия и полония, радиоактивные элементы. Работа ее происходила в страшных условиях. Не было у нее ни лаборатории, ни лаборантов, ни рабочих там вокруг, которые помогали. Она сама у себя во дворе своего дома в каком-то сарае переработала десятки килограмм радиоактивной руды. Это значит дробление, рассев, растворение, экстракция, осаждение. И когда в конце концов она и Пьер Кюри, ее муж, сидели в этом сарае и видели вот в пробирке радий, там несколько грамм радия, они были счастливы больше всех на свете. Поэтому она очень достойная женщина и получила действительно достойную химическую премию. Да, если, вот... Нет, нет. Еще дальше. Да, Жолье Кюри, муж Ирен, Франсуа Жолье Кюри, он... Они в 1935 году получили эту премию. Так вот, в 1935 году Жолье Кюри было 35 лет. Он был самый молодой из лауреатов Нобелевской премии, которые получили на день получения. Это он и сейчас моложе. По-моему, никто не получил, не попадалось. А вот самый, ну не хочу сказать старый, самый пожилой лауреат Нобелевской премии по химии, я говорю сейчас только о химии, это был... Дальше, если можно. Джон Гуданов. Он получил эту премию вместе еще с Стэнли Миттингеном и, как я уже говорил, и Акире Йошино. Так вот, Стэнли, Джону Гудана, профессору Техасского университета, в этом году, в 2019, когда ему вручили Нобелевскую премию, ему исполнилось 97 лет. И отсюда удобно перейти к основному моему докладу, потому что он действительно получил премию. Так вот, они получили премию за счет разработки литиево-ионного аккумулятора. Награда в 6 миллионов шведских крон. Они, это 900 тысяч долларов, они поделили справедливо между собой, потому что все трое внесли огромный вклад в создание вот этих вот литиевых, тут есть изображения, какие они на самом деле. Литий-ионные батареи сыграли это потом. Сыграли огромную роль в технологии. Они гораздо легче и компактнее, чем ранние типы аккумуляторов. Используются в портативной электроники, вот здесь вот, в телефонах, везде используются. Поэтому они имеют очень большое, в кардиостимуляторах они используются. Поэтому изобретение вот этих вот аккумуляторов – это большой шаг вперед. Впервые принципиальную возможность создания литиевых аккумуляторов с катодом на дисульфид титана была показана в 1970 году. Впервые получил и возникла эта идея в 1970 году. И эта идея была осуществлена Майклом Стэнли Уинтингемом. Существенным недостатком первых аккумуляторов это было то, что низкое напряжение 2,3 вольта. И высокая пожароопасность. Позднее уже другой Джон Гуденов, о котором я уже говорил, вот, синтезировал кобальт лития, кобальтит лития для катода. Он заменил там катод на кобальтит лития. И преимуществом таких аккумуляторов стало то, что напряжение уже дает 4 вольта примерно. Ну а современный вариант литий-ионного аккумулятора с анодом из графита и катодом из кобальтита лития изобрел в 1991 году Акира Ясина, университет из Японии. Им было предложено использовать аноды из графита, вернее, из сажи, которая появляется при разложении углеводорода. Вы все знаете, сажа очень тонкая, дисперсная, такая, очень развитая удельная поверхность у нее. И она может адсорбировать на себе очень много ионов лития, которые необходимы для этого, для этих процессов. Материал может включать в себя очень много лития, что увеличивает энергоемкость аккумулятора. Кроме того, усилиями Йошина аккумуляторы стали безопаснее, снизилась вероятность их возгорания и взрыва при повреждении. Снизилась вероятность возгорания. Первый литий-ионовый аккумулятор по его патенту выпустила корпорация Sony в 1991 году. Однако, к сожалению, пожары и взрывы до конца не исключены из работы этих аккумуляторов. Раньше, несколько лет назад, мы периодически слышали, то взорвался телевизор какой-то, то взорвались телефоны, зажглись прям чуть ли не в руках. В последнее время будто бы это утихло, но не совсем. Следующую можно? Вот на верхней ионно-литиевый аккумулятор производства Китая, вот показано, как он взорвался, это пальчиковый аккумулятор такой. Ну, я думаю, что при этом взрыве мало кто пострадал. А вот ниже, на одном из объектов НАСА в Америке, испытывался робот для космических целей. Там показано было видео, удивительный робот. Сам передвигался, как хотел, куда хотел. Закручивал гайки, откручивал болты, все делал. И вдруг раз, и все в огне. Вот это один из снимок из того случая. Потушить вот этот огонь невозможно ничем и никак. Обычными химическими объемными средствами, когда обволакивается горящий предмет, чтобы не допустить кислород, ничего не дает. Дело в том, что в процессе возгорания его все выделяется свое. Выделяется топливо, водород, и выделяется кислород, который необходим. И больше ему ничего не надо. Водород, кислород, гремучий газ, он тут же горит, а если при больших концентрациях, и достаточно большие взрывы. Но здесь в этих случаях не было никаких особых жертв. А вот 1 июля 2016 года в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате АЭС-31 Чуть не сработало. Нет, нет, еще не надо. Так вот, испытывалось глубоководно атомный батискаф. Это практически атомная подводная лодка, обладающая способностями как глубоководный батискаф. Это российский военно-морской флот. И вот уже когда он был поднят наверх и начал стыковку со своим главным кораблем, произошел взрыв. И он на литиевых аккумуляторах. Это был 2016 год, практически совсем недавно. При этом во время тушения этого пожара погибло 14 старших офицеров, моряков. Это не весь экипаж. Повезло то, что уже эта глубоководная лаборатория почти пристыковалась, то есть не внизу, не на глубине, а тут на поверхности. Взрыв произошел, как потом уже установили, благодаря короткому замыканию. Иногда на пластинах этого аккумулятора вырастают дендриты такие, кусочки нарастают там из того же материала, иногда из графита, и когда они пробивают диэлектрик, касаются другой пластины, создается короткое замыкание, нагрев, взрыв, и вот такой вот, и вот такие вот ситуации. Ну, а я уже говорил, что относительно возгорания бытовых аккумуляторов в последние годы нет сообщений. Они достаточно надежны, то я уже сам бытовый перепугался. Вот стал смотреть, а как сейчас с этими вот аккумуляторами. Но бытовы все нормально. Теперь я хочу заключение сделать. У меня было вступление, главная часть, сейчас заключение. А в заключении я хочу рассказать о израильтянах, лауреатах Нобелевской премии по химии. Всего израильтян 12 есть лауреатов Нобелевской премии. По химии всего-навсего 6. Половина всех израильтян, лауреатов Нобелевской премии, все они по химии. Ну вот, смотрим. 2004 году сразу двое израильтян, Авраам Гершко и Аарон Цеховер, были удостоены Нобелевской премии по химии. В решении Нобелевского комитета говорится, лауреаты в начале 1980-х открыли один из самых важных циклических клеточных процессов, регулируемый распад белков. Помимо чисто теоретического интереса, открытый механизм важен для понимания клеточных причин возникновения рака и других серьезных заболеваний. Дальше, 2009 год, следующая картинка. Другая кнопка, наверное. Вот. 2009 год. Лауреатом Нобелевской премии по химии 2009 года стала израильтянка профессор Ада Янат. Премия присуждена за исследование структуры и функции рибосомы сложного комплекса молекул. На основе открытий, сделанных Нобелевским лауреатом, создаются новые антибиотики, к которым бактерии не могут привыкнуть, генно-инженерный инсулин, а в будущем и новые методы лечения некоторых видов рака. Ада Янат является четвертой женщиной в истории удостоенной Нобелевской премии по химии. В 2011 году лауреатом Нобелевской премии по химии стал профессор Хайфского техниона Даниэль Шехтман за открытие и исследование так называемых квазокристаллов, металлосплавов с нестандартной кристаллической решеткой. Вот тут интересная история. Даниэль Шехтман сделал свое открытие еще в 1982 году. 1984 году опубликовал в очень серьезной, в серьезном научном журнале на Западе. Но в течение ряда лет профессор Шехтнер вынужден был бороться за признание своей находкой. Консервативная традиционная кристаллография не признавала его достижения. Нету такого, не может быть такого. И возглавлял это борьбу против Шехтнера дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полингтон. Однако через несколько лет исследования Шехтнера получили математическое обоснование. А в 1992 году уже эти его исследования привели к изменению физического определения, что такое кристалл. Уже кристалл стали называть другой терминологией, другим понятием. Именно благодаря его. Это уже было в 1992 году. Квазокристаллы очень тверды, но хрупкие. Плохо проводят тепло и электричество. И что интересно, они обладают, тут написано, непристающими свойствами. Я не совсем сразу понял, что такое непристающие свойства. А то, что их можно использовать для сковородок, на них не пристает картошка.
Антипригарные.
Но тут было написано непристающие, пока я догадался, что это антипригарные. Вот. А в 2009 году ученые обнаружили первые природные квазикристаллы в минеральных образцах с реки Хатырка на Чукотке, которые содержат также алюминий, железо, медь и так далее. Дальше. 2013 год. Нобелевскую премию по химии получили профессор Арье Варшель и Майк Левит. Премия присуждена за создание основы современных методов молекулярного моделирования химических и биологических систем. Благодаря этим методам можно с высокой точностью описывать ход самых разных процессов, в том числе в живых клетках. Профессор Варшель родился в 1940 году в израильской глубинке, в кибуце Сде-Нахум, что находится в Галилее. И он является экспертом с мировым именем в вычислительной биохимии. Являясь израильтянином, сейчас он преподает в Университете Южной Калифорнии, а ранее он был исследователем Института Вейцмана. И что еще интересно, в качестве офицера ЦАГАЛа будущий Нобелевский лауреат участвовал в шестидневной войне 1967 года и войне сотного дня 1973 года. Профессор Майкл Левит в 1979 году репатриируется в Израиль из ЮАР и с 1984 года становится профессором химической физики в институте Вейцмана. Это наши израильтяне, получившие премию по химии, но вместе с ними получил премию еще один ученый, профессор Мартин Карплюс, американский ученый. Но он сам по себе еврей и тесно связан с Израилем. Здесь живут в Израиле, его родственники, решил бы упомянуть тоже. Высокий авторитет израильской науки и наличие большого числа талантливых ученых, в том числе русскоговорящих, позволяет надеяться на дальнейший значительный рост числа израильских нобелевских лауреатов. Следующую можно? Последнюю, да. И вот первый глава государства Израиль, вы узнали, Давид Бен-Гурион, писал: из всех природных ресурсов у нас есть только еврейские мозги, но этот единственный ресурс воистину неисчерпаем.
Так, может быть, сейчас включим.
Можно одно добавление?
Да, можно.
Вот дело в том, что Мария Кюри в 1903 году получила Нобелевскую премию не одна, а получили двое. Пьер Кюри, ее муж, и руководитель научный, и она.
Пьер и Мария.
Что? Мария, потом Мария.
Это семейственность.
Семейность. Он же говорил. Две пары. Но он не назвал второго.
Так. Да, да, и последний у нас
Сергей, я говорил, что
сообщение будет.
Между прочим, в двух источниках я тоже вначале прочитал, что пара.
Давайте мы сейчас закончим все сообщения.
А в других источниках только Юрий указал, я был удивлен.
Нет,
он тоже, да, но я уже успокоился.
Это хорошо известный факт. Да. Более того, опубликовано выступление Пьера Кюри на вручение.
Он был у нее начальник, она работала у него в лаборатории.
Он был профессором Сорбонны.
Да, вы знаете, давайте сделаем последний доклад, и потом все вопросы, выступления, с большим удовольствием.
Но всю физическую тяжелую работу делала она. Вот что я хотел
подчеркнуть.
А он начальник.
Нет, ну послушайте ведущего.
Ты умеешь кричать?
Я хочу последний.
Потом будьте ваши, потом.
И потом все ваши вопросы, выступления. Хорошо? Значит, у нас осталось последнее сообщение. Это Нобелевская премия по физике. Вообще, в этом году произошло, как говорится, немножко отступление от того, что вообще хотел сам учредитель премии Нобель. В принципе, его идея была заключалась в том, чтобы давать Нобелевскую премию за достижения в текущего года.
Да.
То есть вот есть в этом году и дать. Но получилась ситуация такая, что от этого пришлось очень быстро отказаться. Потому что очень часто те работы, которые произведены, дают свой положительный эффект через какое-то время. Так вот, в этом году произошла, на мой взгляд, необыкновенная вещь с точки зрения Нобелевской премии, потому что было несколько лауреатов, которые хотели рассматривать номинантами, и один из них рассматривался очень серьезно. Это была система криптографии, основанная на запутанных микрочастицах. То есть это такая система криптографии, которую, в принципе, нельзя просто подслушать. То есть это система. Но в этом году решили, что сделать исключение из того, что есть какие-то результаты, а дали эту премию по космологии. Причем тоже с некоторым исключением. Ее разделили на два, двум совершенно разным коллективам. Пополам разделили. Половину премии отдали патриарху. Есть патриарх космологии, который практически, ну, самые большие, самые начальные работы по космологии, там, реликтовое излучение, каким образом из первичного водорода превращается в гелий, там, то есть практически темная материя, и к нему же все идет. То есть практически нет такой области космологии, где бы он не внес свой вклад. И он вообще был лауреат многих промежуточных премий, не нобелевских. Там, по-моему, 4 или 5 премий было. Но уже в конце концов решили за все работы по совокупности, ему дали эту Нобелевскую премию вот этого года. Значит, кто такой? Это Джеймс Фиблс. Он сам канадец. Работает в Принстонском университете. То есть он везде рассматривается как канадско-американский ученый. Значит, ему дали премию чисто по космологии. Вторая часть, хотя их объединили вместе, тогда коллектив совершенно с этим не связан. Это коллектив, который первый открыл экзопланеты. Экзопланету. Причем, на мой взгляд, это, конечно, очень интересно. И очень познавательно, и тем более, что само открытие этой экзопланеты были сделаны практически, если говорится, на кончике пера. Когда начали рассматривать периодику изменения светимости звезды, а звезда была земного типа, то уже только потом догадались, что это изменение светимости идет за счет того, что какая-то планета делает. Она просто, планета, она была совершенно уникальной. Представляете, вот весь оборот ее, это был порядка 4,5 дней.
Чего-чего?
То есть она вертелась вокруг Солнца вообще как юла. Почему это было не очень интересно? После этого уже где-то около 4000 нашли этих экзопланет. Но практически вот эти первооткрыватели оказались обойдены. И, значит, решили им дать Нобелевскую премию. Значит, дали, значит, Мишель Майор, основной это, и Дидье Кело. Это швейцарские ученые. Причем Дидье Кело – это ученик майора Мишеля. То есть они вместе работали, вместе наблюдали эти звезды, и практически вот это открытие было записано на них двоих. Они за это получили еще премию Вольфа. Ну, там считается, что премия Вольфа – это как бы предвестник получения Нобелевской премии. Поэтому вот с точки зрения, ну, скажем, общей теории, ну, эта премия, можно сказать, и заслужена. А с точки зрения практики, для практических вещей, для человечества, я не очень хорошо понимаю. Потому что даже с той идеей, то, что Нобель сказал, что это для помощи человечеству. Понимаете, я думаю, что эти все открытия, во-первых, они чисто теоретические, другого там вопросов нет. А в других системах это не очень понятно, почему сейчас именно космология была, почему эту вопрос астрономии отнесли именно к физике. То есть вообще понятия, ну скажем, немножко, на мой взгляд, сместились. Ну такая вещь произошла в этом году. Кто это ученые, говорить о них я пока не очень могу, потому что материала о них не очень много. А вот те вещи, которые были рассмотрены как номинированы, были действительно номинированы очень интересные вещи, с чего я начал. Потому что вопрос криптографии – это очень злободневный вопрос. На сегодняшний день разгадать любой шифр практически можно. Нет способов защиты от того, чтобы они разгадали любой шифр. И фактически переход на систему криптографии на основе запутанных частиц, которые сейчас уже разработали, на мой взгляд, это, ну, как сказать, с точки зрения защиты информации, это один из революционных путей, по-настоящему революционных путей. Ну, возможно, это будет где-то в будущем идти. Ну, вот практически все. Спасибо. Мое выступление, я думаю, что больше не буду ничего говорить. А давайте сейчас переступим вопросам. То, что хотели, вопросы ко всем докладчикам.
Что такое экзопланета?
Экзопланета? Это планеты, это планеты, вращающиеся вокруг других звезд.
Не Солнце, так,
их так назвали экзопланеты. Потому что раньше, да и сейчас в основном, экзопланеты, которые сейчас открывают, большей частью, они являются планетами-гигантами. Ну, типа Юпитера, Сатурна, вот такие. Их проще смотреть, потому что они больше меняют светимость звезды. В основном, ведь нет никаких других способов, кроме как наблюдать. И путем наблюдений или вычисления по результатам этих наблюдений, говорить, что там есть экзопланеты или нет. Сейчас проводится еще работа, чтобы еще определить по спектральному составу, из чего они состоят. Ну, понимаете, с точки зрения, ну как сказать, развития извилин,
очень важно.
Это интересно. А с точки зрения того, когда это понадобится человечеству, я думаю, что очень не скоро.
Никогда.
Можно реплику по этому поводу?
Что?
По этому понадобится еще не скоро реплику. Можно? В 1942 году Хеди Ламар, знаменитая голливудская актриса, по совместительству жена военного промышленника из Австрии, подала вместе со своим партнером патентную заявку ведомства патентов Соединенных Штатов Америки. Цель заявки была управление торпедами таким образом, чтобы эти торпеды не перехватывались противником. Вот, путем перескока смены частот управления, радиоуправления этими самыми торпедами. В 1942 году заявка была принята, патент был выдан, но военное морское ведомство Соединенных Штатов Америки отказалось ввиду сложности идеи эту идею рассматривать. В 1992 году при начале мобильной связи оказалось, что вот наши мобильные телефоны работают благодаря той методике, которую она предложила. Значит, прошло 50 лет. Патент ее уже был недействителен. В 2000 году ее включили в зал славы американских изобретателей. Поэтому говорить о том, что что-то теоретическое сегодня не потребуется завтра или послезавтра или через 50 лет, это, я считаю, не
правильно.
Есть такое понятие «чистая наука», и нужно заниматься. И, кстати сказать, товарищ Сталин в 1941 году отозвал с фронта математиков, теоретиков, студентов математических вузов. Потому что, хоть он был и гад, он очень хорошо понимал, что такое теоретическая математика. Поэтому чистые теоретические исследования...
Мы говорим немножко о разных вещах. Нет, я не против теоретической науки.
Можно еще одно дополнение? Вы знаете, формулировка, за что присуждается Нобелевская премия, может быть разными. И вот в этом году... Удивительная формулировка. За революционные открытия. Не за исследования, не за успешность, да. А именно за революционные открытия. Да. Ведь вы понимаете, астрономия, она существует уже. Вот первое упоминание, там, 2 века до нашей эры, 3 века до нашей эры, были уже астрономические наблюдения. И вот все шло на этом уровне, довольно-таки древнем, довольно долго. И вот действительно, после такого длительного, медленного развития, Действительно революционное преобразование.
Ну, вот, я с вами согласен. Как только запустили Хаббл, то, естественно, открылась новая возможность. Потому что ни один земной телескоп ни на какой частоте не мог дать, ни радиотелескоп, ни обычный телескоп оптический, не мог дать такого разрешения. В основном все открытия сегодняшнего дня основаны только на результатах рассмотрения Хаббла. Естественно, революция началась, когда разрешение повысили больше, чем на порядок.
Дело в том, что все современные открытия, они связаны с уточнением, с развитием техники высокой точности.
Да.
Такая точность, которая древним, так сказать, даже... Представьте себе...
Согласен, потому что вся прецизионная техника, которая сейчас идет, она в основном нанотехнологии и так далее. Если бы не было электронных микроскопов, то это вообще бы не было.
Ну вот, например, вот самое, открытие Хаббла стало возможным только после создания вот этого большущего, самого большого в то время в мире телескопа.
Замерзло.
И только с его помощью он смог измерить те параметры, которые...
Но это известные были... факты, что об этом говорить? Известные.
Без этой техники. Причем техника настолько отличается от техники прошлого.
Ну а сейчас вот... то, что сейчас делаются телескопы, системы телескопов по всей Земле связаны.
Получается эффективный телескоп, когда много... Телескопов объединяются единая система.
Сотовая система создания.
Это получается эффективный телескоп размером с 100 метров и так далее, и так далее. Это...
Как же эти бедные древние вообще открывали чего-нибудь?
У меня вопрос к Ларионову.
Дай мне 30 секунд.
Сейчас.
Вопрос как показали. Сложились судьбы играющих
Библия? Сколько нас человек?
После присуждения премии.
Некоторые продолжают работать нормально, но я не стал сейчас в их личную жизнь вмешиваться, чтобы всем рассказать. Я не получил от них закона это дело, я этот вопрос выпустил.
Вот те, что по медицине получили, они очень активно работают, продолжают.
Знаешь, многие работают.
Очень интересные работы у них. Да, у них очень интересные работы, я вам так читал.
Но я не стал это делать.
А была литература?
Ну, попадались, я их пропускал. Если вы получите разрешение от них, можно было попробовать.
Нет, не видите.
А у меня есть вопрос ко всем.
Шутка.
Вот, да, может быть. Альфред Нобель определил 5 направлений для вручения своих премий. Физика, химия, правильно, математики нет.
Еще экономика.
Но математика известна.
Математика известна.
Математики
нет. Не, это чистая правда.
Нет, математики не было.
Нет, он сначала поставил математику.
Нет.
А потом, девушка была, и за ней самый известный математик.
Это известная вещь, но
шведская.
Это
она выбрала математика. Он сказал не давать. Его она расставила. Это не надо математика.
Это реально, я слышал, но я мало верю.
Реальный факт. Такой же, как ты сказал, как он дошел до мысли от Гатрии. Реальный факт.
От чего зависят судьбы отрасли науки?
Ну а что? Он был тогда хозяин.
Я хозяин.
А вот другая?
Сейчас. Я прошу к вопросу о том, как Нобелевский комитет дает формулировки. Я вот говорил слово, что выпендриваться. Вот какая формулировка, за что дали Петру Ланке, о котором мы с вами говорили. Слушайте внимательно. За влиятельные работы, которые с помощью лингвистической изобретательности исследовали периферию и специфику человеческого мозга.
Я специально побоялся программки это записывать, потому что больше бильберды я не слышал. Я эту бильберды просто побоялся.
Так, все
программу списать.
Я не могу. Есть какие-то хоть факты, когда там сказали, что нет, оказывается, там вообще у него никакие взаимоотношения с женщинами не было. Он сказал, и нет ни одного указания на вот эту вот историю, что был какой-то математик, который вел его.
Как этот математик получил много премий, кроме Нобелевской все?
Вот в Нобелевском музее я переспрашивал, может, неправильно поняли вопрос. Никаких указаний на эту историю с математиком, отбившим у него невесту, не существует.
Да, это
утверждение экскурсовода из Стокгольмского Нобелевского музея.
Но я не буду с вами спорить, поскольку я там не
присутствовал. Я был очень удивлен.
Но они показали. Нет, серьезно.
Они показали такие картинки, которые действительно была от женщин, но Нобель сам отказался на ней жениться, у них были очень странные отношения, почему не знаю.